Пожалуйста, с вопросов можно начинать. По предыдущим лекциям. Во-первых, немножко неправильный вывод сделан. Потому что я так не говорил. Разве я так говорю? Ну, это вы так думаете. Поэтому надо сначала говорить, я думаю, что. А не вы делаете так. Ну да, вот. Поэтому начнем мы не с этого, а с того, что я очень долго и упорно пытался объяснить, что... Любая поездка – это поездка к кому-то или с кем-то. Поэтому обычно мы или едем, чтобы слушать о возвышенных местах кому-то, или едем, чтобы с кем-то слушать о возвышенных местах. Поэтому мы можем слушать о возвышенном, находясь в этом зале, а можем слушать о возвышенном, находясь в Гималаях. Разница лишь в цене. Здесь 150 рублей, там 1500 долларов. Поэтому те, кто могут себе позволить послушать о возвышенном в Гималаях, они слушают со мной о возвышенном в Гималаях. Я за это тоже плачу, за это удовольствие. Те, кто не могут себе это позволить, они слушают о возвышенном здесь. Те, кто не могут себе позволить слушать о возвышенном здесь, те дома скачивают лекцию, слушают о возвышенном у себя дома. Лежа на диване, кушая бутерброд. Фактически да. Фактически да, потому что любое просто место без слушания об этом месте теряет свою значимость. Теряет свою значимость, это превращается в некоторое, так сказать, самонаслаждение. То есть как, какой я великий нахожусь в этом великом месте. Человек начинает нафотографироваться на фоне, так сказать, мавзолея. От этого он Лениным не становится. То, что человек сфотографировался на фоне Гималаев, он Гималаями не стал. Он как был букашкой, так букашкой и остался. Но теперь это букашка на фоне Гималаев. Но вот когда мы читаем истории про Гималаи на фоне Гималаев, вот это уже интересно. Поэтому это, так сказать, усиливает восприятие факта. Когда мы берем духовные истории, которые происходили в этих конкретных местах, и в этих конкретных местах о них, конкретно об этих историях говорим, это называется уже особым способом, это тоже называется парикрама. Это уже называется беседа о истории, о которой происходило именно в этом месте. Вот это уже интересно. Вот это же имеет смысл. То есть, если бы люди приходили в мавзолей, чтобы поговорить о трудах Ленина, в принципе, в этом был бы какой-то смысл. Ну, это было бы интересно. Но если человек просто приходит, чтобы сфотографироваться на Красную площадь, в этом, я думаю, большого смысла нет. Он же историю Москвы не знает. Ну, тогда давайте соберемся и поговорим об истории Москвы. То есть, что на этом месте происходило. Поэтому, в принципе, не важно... А куда человек едет, важно, зачем он едет и с кем он едет. Поэтому, конечно же, как вы правильно заметили, разница есть. Поэтому мы не едем смотреть, мы едем разговаривать. Потом, в принципе, можно послушать. Есть у нас семинары, которые прочитаны в особых местах, их можно послушать, примерно понять, о чем идет речь. Достаточно интересно. Достаточно интересно, когда ум прямо тут же видит, так сказать, декорации, в которых все это происходило. Достаточно интересно. Ну, то есть в сердце происходят такие серьезные резонирующие изменения. Не так просто. То есть есть разница между фотографией, в общем-то, Путина и самим Путиным, да? Правильно? Ну, есть разница? Есть. Ну, так а в чем проблема? Вот мы говорим о святых, а когда прямо перед нами, вокруг нас целый город святых, почему нет? Мы говорим, что есть города, где каждый дом как храм. А когда мы находимся в этом городе, прямо сидим на этой улице и говорим, на этой улице каждый дом храм. Есть разница. Достаточно просто это, так сказать, проверить. Какая проблема? Я лично 2 раза в год на всякий случай это проверяю. Так как это дает, в общем-то, некоторую доказательность уму. Ум же, в общем-то, ищет все время какую-то, скажем так, концепцию, ищет какую-то систему, чтобы строить опровержение. И обычно ум, то есть разум, с разумом можно, в общем-то, говорить на основе принятия какого-то уважительного авторитета. То есть разум способен принимать на основе авторитета. Мы говорили на прошлой лекции об этом, да? Что концепция разума – это умение слушать об истине от уважаемых личностей. То есть это умение принимать, в общем-то, это умение проявлять уважение, скажем так. Это разум. Когда человек не способен проявлять уважение, значит, он находится на уровне ума. Это, в общем-то, скажем так, подавляющее концепция мировосприятия. Поэтому необходимы какие-то вторичные доказательства. Какие вторичные доказательства? Логика. Это вторичная доказательная система. Да? Это факты. Да? Это, скажем так, другие принимающие эту концепцию. Да? То есть это какие-то видимые доказательства. То есть что? То есть мой ум должен несколько вариантов увидеть. Он должен, так сказать, логику за всем этим просмотреть. Должно быть логично, хотя логика не является доказательством, но уму это надо. Мало ли что логично, много чего логичного. А уму нужно, так сказать, что-то потрогать, то есть через чувства все это воспринять, через глаза, через чувства. Уму нужно увидеть, что другие тоже с этим согласны. То есть человеку нужно вот. А сколько конкретно человек в это верит? Никому же не приходит в голову спрашивать, а сколько конкретно человек верит, что электричество есть. Его же не видно, электричество. Никто не видит электричество. И иногда, да, нужно человеку, так сказать, ему говорят, не трогай заголенный провод, током стукни. Говорит, я же не вижу, они ничем не отличаются. Понимаете? 2 оголенных провода, один под напряжением, другой нет, ничем не отличаются. Нужна великая вера, чтобы верить, что там есть электричество, правильно? И иногда вот этой веры на основе уважения, принятия старшинства мало. То есть там ребенок не верит родителям, говорит, я не вижу разницы. И когда родители уходят, он решает проверить. И хватается. Что он получает? Вторичное доказательство. Вторичное. То есть его бьет током. Да. Да, то есть это вторичное доказательство. То есть, говорится, то есть на своем опыте учится глупец. Так сказать, мудрый человек, он учится все-таки на чужом опыте. А причем не просто на чужом опыте, а на передаваемом опыте. То есть не обязательно учиться на чужом. То есть есть 2 типа передаваемого опыта. Это свой и, в общем-то, и мудрость как таковая. То есть мудрость это не то, что я проверил, и так оно и есть. Это еще не мудрость. Это некоторая, так сказать, скажем так, стадия глупости еще. Все-таки мудрость это тоже принять какую-то уважаемую систему, ее передать. То есть я, например, там передаю какую-то простую вещь. Допустим, говорю, так сказать, не надо прыгать вниз головой с высокоэтажного дома. Трудно эту мудрость получить от того, кто это проверил. Не так будет легко. Поэтому не обязательно проверять какие-то вещи. Достаточно их тоже получить. И логику он обвинит, но вы же не проверяли. Ну где логика? Где ваш опыт? Где ваш опыт? А может быть кто-то все-таки выживает, почему нет? Ну может быть кто-то и выживает, но проверять мы не будем, правильно? То есть мы это принимаем. Мы это принимаем, передаем дальше, и в принципе другой человек, он также может это принять. В этом, в общем-то, есть это некоторая концепция. Если уважения мало, то есть если эта система не работает, то есть если разум не развит, ну, тогда нужны вторичные доказательства. Там логика, пощупать, потрогать, так сказать, увидеть своими глазами. Но тоже электричество мы не можем увидеть глазами. Мы можем увидеть влияние электричества. Да, то есть, например, там вентилятор закрутился. Мы можем увидеть влияние электричества. Но также и духовность. Мы не можем увидеть духовность. Мы можем увидеть влияние духовности. Это факт. Да? Тот, кто начинает практиковать какую-то форму духовности, это по нему реально видно. А родители сразу замечают, родные и близкие. Это влияние есть. То есть сознание меняется. Реально меняется сознание, восприятие, поведение. Все меняется. Вентилятор начинает крутиться в другую сторону. Реальные изменения видны. Это факт. Реальность. То есть, в общем-то, как мы проявляем, что что-то есть? Мы это, в общем-то, проверяем через последствия, по результату, да? То есть, это, в общем-то, научная система. Научная система такова, что если мы не можем, в общем-то, увидеть суть происходящего, мы можем провести опыт, воздействовать этим на другие объекты, правильно? То есть, это научная концепция, это концепция черного ящика. Некоторые вещи невозможно увидеть. Ну, какие-то, в общем-то, микропроявления или макропроявления, мы не можем это увидеть. Но мы можем провести эксперимент. Можем провести эксперимент, да? То есть мы можем этим воздействовать на что-то другое и посмотреть, что получится. Какие-то вещи мы не можем увидеть. Поэтому мы можем взять, там, построить какой-нибудь коллайдер и там, в результате провести какой-то опыт. То есть посмотреть, что получится. Вещи эти не видны, но можем посмотреть, что получится. Бахнуть что-нибудь, как следует, и посмотреть, что получится. То есть это нормально абсолютно, поэтому мы можем не видеть, но можем посмотреть, что получится. Как электрик проверяет, что есть там электричество или нет? Он берет лампочку и проверяет, что получится. Он не языком просто так трогает, да? Он, так сказать, старается какой-то системой проверить. Есть система, знаете, то есть лампочка, он проверяет лампочкой, горит. Так он не может увидеть, не видно. Не видно. И это вполне научно. Поэтому мы также можем увидеть, как на кого действует какая-то система. Можем увидеть. На практикующих. Нужно посмотреть на практикующих и посмотреть, как на них действует эта система. Понимаете? В общем-то. Поэтому практикующий является естественным доказательством того, чему он следует. Того, чему он следует. Поэтому можете поговорить с человеком, который говорит, что истина в вине, и человек, который на вино реально употребляет каждый день пару бутылок Агдама. Вы можете с ним поговорить, а потом поговорить с другим человеком, который дает другое утверждение, что истина не в вине, а, например, в духовных трактатах. И он их реально читает каждый день. Поговорите с ними и посмотрите на результат, что с сознанием произошло того и другого человека. Того, кто утверждает, что истина в вине и реально пьет вино каждый день, и того, кто утверждает, что истина в священных трактатах, их реально изучают каждый день. Поговорите с ними, результат будет понятен, я думаю. Это факт. Это факт абсолютно. Научная концепция. Поэтому можно вполне, в общем-то, использовать разные виды доказательств, которые нам нужны. И это вполне нормально. Почему нет? Можно и для разума принимать доказательства. И для ума принимать доказательства. Почему нет? Насколько мы способны воспринять то или иное доказательство, настолько и можно воспользоваться. Это нормально. Угу. Еще вопрос.
Ну вот паломничество, оно же вообще такое считается во всех религиях, деяние довольно-таки возвышенное и приводит к каким-то положительным результатам на практике.
В трактатах говорится, что если человек не имеет хорошего общения во время паломничества, это паломничество только оскверняет его сознание. Потому что он становится, он превращается, в общем-то, в наслаждающегося. То есть он превращается в туриста. То есть, да, то есть он пытается использовать паломничество как мыло. То есть они пытаются что-то в действительности понять, он не пытается приблизиться к Богу, он пытается просто, так сказать, помыться. Ну, дома иди помойся.
То есть паломничество должно осуществляться только с учителем?
Ну, это должно быть общение, конечно. Это должно быть общение, как только общение уходит, тут же появляется самолюбование. Тут же появляется наслаждение, вот такое, в общем-то. Тут же появляется цирк некоторый. То есть, и все, то есть, посмотрите. То есть, человек, он пытается как-то себя возвысить своим паломничеством. Так происходит. То есть, он берет и начинает думать о том, как он радостно всем будет рассказывать, где он был, что он видел, и как это здорово.
Нет, но вот если нет...
Да.
Если нет, допустим...
Начнем со слова «да».
Хорошо.
Да. Как так сложилось? Все умерли?
Да, нет, потому что многие едут именно туристы.
Ну, это туристы.
А ты идешь с идеей, как сказать, ты это делаешь для Бога. Ты идешь к этому идешь с идеей, что ты это делаешь для Бога. Допустим, есть очень трудное паломничество, которое требует очень максимально физически там выложиться. И они, я бы не сказала, что это удовольствие огромное приносит, да?
Это эго. Чем труднее паломничество без хорошего общения, это еще больше эго увеличит. Я такое крутое паломничество совершил. Я такой крутой.
Нет, ну, если ты
да.
Делаешь для...
Со слова «да». Хорошо, давайте да. начнем.
Если
да.
ты делаешь с идеей, что для Бога...
Для Бога. Бог сказал, я прямо процитировал, человек, который отправляется в паломничество не для того, чтобы пообщаться со святыми, не лучше, чем животное, буквально, а которое просто пришло на водопой. То есть попить воду и здесь можно. Какая проблема? Человек идет туда, пьет там воду, думает, это его очистит. Не факт. Он становится еще более гордым. Очищает только общение. Все остальное делает человека еще более гордым. Поэтому все духовные традиции нас предупреждают. Если человек не общается, его развитие приводит к гордости. Это факт. Это доказывают те, кто не общаются. Те, кто не общаются, становятся гордыми. Опять-таки, вы можете провести разные испытания. Как только человек от общения уходит, поговорите с ним через пару месяцев, и вы увидите, как гордость из него начинает лезть. Абсолютный факт. Поэтому суть паломничества не в физическом усилии. Нет. Также можно дома отжиматься. И тоже будет очищение, почему нет, пот уйдет. Суть паломничества в общении, в этом принцип. Вот это есть вырождение паломничества. Человек начинает думать, что паломничество это дать телу нагрузку. А что паломничество это себя сфотографировать на фоне знаменитого места. Так все время смешно, знаете, обычно какие-то есть большие места, там какие-нибудь, огромная гора. И вот на фоне ее никак сфотографироваться просто невозможно. То есть нужно, чтобы я же тоже был как-то виден. И поэтому человек, знаете, фотографируется, то есть огромная морда на всю фотографию, и сзади маленькая там пик горы. Я больше, чем гора. Знаете, то есть обычно человек на этой фотографии больше, чем сам объект, на фоне которого он сфотографировался. То есть я там на фоне. Я эльфовая башня, причем я всегда впереди. А замечали, нет? Тогда хотя бы как-то сзади сфотографируюсь. А то я всегда впереди. Обычно человек, я вот как старый паломник могу сказать, человек, который едет в паломничество, чтобы посмотреть, он становится, его сознание становится хуже, чем до этого паломничества. Вот поверьте мне, старому паломнику. А видел я много людей, которые ездили в паломничество. И я с ними разговаривал до и после. И у меня есть некоторый опыт, я вижу сознание. Я консультант. И обычно человек еще хуже становится, если он поехал в действительности без хорошего общения. Понимаете? А есть такие герои, то есть поеду сам. А самому очень радостно ездить в паломничество. А почему? Потому что это некоторое покорение. Покорение. И я приехал как спортсмен. То есть это спортсмен, который приехал и говорит, вот был там-то, там-то, фотографии везде. Понимаете? Я на слоне. Да не дай бог тебе с этим слоном встретиться. Понимаете? Ты на слоне, но потому что рядом дядька стоит с большой, с большим крюком. У него такой крюк специальный. А у слона есть 24 точки мармы. И погонщик слона просто все время держит эту палочку рядом с этой мармой. Ну, такие болезненные места. Как под коленкой, знаете, у человека. Тюк, мам. И слон знает, что если он будет себя вести не так, он тут же получит. Поэтому доброму месту. И поэтому слон так с вами хорошо обращается, мне радость. Но не дай бог так просто встретиться со слоном в лесу. Могут быть большие проблемы. Или мы фотографируемся на фоне горы. Не дай бог на эту гору полезть. Далеко не все оттуда возвращаются. Не дай бог. Или на фоне реки сфотографироваться. Горной. Ну, попробуйте в ней поплавать. В горной реке. Нет. А в действительности в этом нет никакого смысла. Потом человек только разочаровывается. Я, в общем-то, могу точно сказать, что если человек один посещает святые места, или он, в общем-то, посещает их в недостаточно, так сказать, серьезной аудитории, через некоторое время он превращается в разочарованного туриста. Он пытается другие места посещать еще больше, туда-сюда. Начинает ездить, он начинает коллекционировать святые места. Святые места не коллекционируют. Святые места погружаются. Погружаются. Это как общение. Общение не коллекционируют. Невозможно просто насобирать друзей. Лучше иметь одного друга, но в действительности, чтобы у меня с ним были хорошие отношения. Также и святые места. Нет смысла коллекционировать святые места. Такой альбом. Где я был? А ты не был, ты там, так сказать, нагадил. Был. Нет. Чтобы получить благо от какого-то места, нужно в этом месте пообщаться на возвышенные темы. Тогда действительно будет благо. Там, в принципе, нет разницы, какое место. То есть эта библиотека в 100 раз святее быть в этой библиотеке и говорить о святых местах, чем быть в святом месте и ни с кем не общаться. Факт. То есть что говорится в духовных трактатах? Там, где трое говорят обо мне, там я присутствую, да? Поэтому нас здесь вон сегодня сколько?
Если побывал в святом месте, постоянно тянет туда.
Что? Вопрос?
Просто,
просто вам место понравилось? Ну, домой тоже тянет?
Нет, ну не место, а именно то, что происходило там.
Что происходило?
Ну, какие-то события.
Если нет общения, это просто привязанность.
Нет, общение есть.
Если есть общение, то я же говорю. Ну, пожалуйста, какая проблема? Мы едем за общением, мы сюда, ну зачем приходим? Чтобы пообщаться. Просто сюда дешевле, туда, может быть, дороже, вот и все. Но мы ходим, чтобы общаться. Ходим, чтобы общаться, в этом принцип. Что бы мы ни делали, должно быть общение. А иначе это просто сумасшествие. Просто сумасшествие. Даже просто пойти и тупо постоять на Красной площади, это сумасшествие. Никакого смысла нет. Надо с кем-то пойти там встретиться. Тогда в этом будет какой-то смысл. Если я просто тупо приехал, но постоял и пошел домой, это уже подозрительно. Это уже в больницу. Тогда лучше сразу сходить в больницу. На всякий случай. Поэтому принцип развития сознания, конечно же, это общение. Все меняется в общении. Поэтому ну, любая проблема, которая у человека возникает, это проблема общения, в принципе, изначально. И, соответственно, духовные проблемы, в общем-то, то же самое себе представляют. То есть все мои духовные проблемы от того, что у меня или недостаточно духовного общения, или оно некачественное, неверное. Недостаточно продуманное.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот электрик не видит ток в проводах, а экстрасенс видит. За счет чего это достигает?
Может, его током било в прошлой жизни сильно? Экстрасенс – это больной человек, понимаете? То есть его тело не гармонизировано. Надо лечиться. Вот я говорю, то есть очень странно. То есть у некоторых, например, рука опухла. Понимаете? Рука опухла, что надо сделать? Надо снять опухоль. Если у человека что-то в мозгу опухло, и он видит электричество, надо вылечить мозг. Ну, тем более внутри что-то опухло, внутренняя опухоль. Понимаете? То есть в этом принцип. То есть если что-то не так, это опухло, надо лечить. То есть это болезненное состояние. Ну, потому что у всех по-другому. Потому что есть описание, что человек должен видеть, а что нет. Все очень просто. Что это не так? Очень просто понять. Очень просто понять, послушайте меня. То есть вот вы с опухшей рукой видите других людей. У всех у них руки не опухшие. Просто же догадаться. Простая схема. Поэтому лучше сходить к специалисту. Вот я вам как специалист говорю, лучше ничего не видеть, иначе потом шизофрения начнется. А я занимаюсь психическими вот трудностями. Поэтому сразу рекомендую, если начали что-то видеть, сразу идите к специалисту и уберите это видение. Вот таких прикольных, вот много домов есть для них специально отведенных. У них потом вся жизнь прикольная. Это вот для вас прикольно, а для ваших родных не очень. Поэтому, в общем-то, человек, он должен видеть, говорится, в трактатах чистое и грязное. А энергию он должен знать. Он должен знать. Этого достаточно. А видеть он должен чистое и грязное. Вот чистое и грязное, да, нам дает возможность очищаться и не загрязняться. Понимаете? Вот это функция разума. А все остальное это, скажем так, особенности. Если есть какие-то особенности, лучше о них не распространяться, потому что для специалиста это может быть болезнь. То есть человек думает, о, у меня особенность, температура держится 5 дней. Это же здорово. Повыше температура. Понимаете? Голова так прикольно кружится. Замечали, как прикольно сначала кружится голова? Ух! Давление, когда подскакивает, замечали? Ух, как на горках, прикольно кружится голова. Специалист вам расскажет, как она потом будет прикольно кружиться. Так вот, те, кто видели людей, которые сошли с ума, они вам расскажут, как это все начиналось. Понимаете? Окончается очень плохо. Очень плохо. А поэтому, несмотря на то, что сейчас, так сказать, наше телевидение... а занимается пополнением российских психушек, российские психушки не хотят принимать новое население, мы скоро будем, так сказать, каждого второго на улице встречать экстрасенсы. Экстрасенсы. Поэтому это очень вредная вещь. То есть не должны пропагандироваться, так сказать, психические отклонения. Не должны, потому что это начинает считаться модным, это начинает считаться прикольным. Представьте, что... А будет новая передача, а как прикольно иметь высокое давление. Понимаете? Как прикольно, голова кружится, барашки в глазах. Понимаете, все время приподнятое настроение. И соревнования между ними. Этот человек победил, у него самое высокое давление. У него голова круче всех кружится. Победитель. И ему дают, так сказать, приз. Как он называется?
Тонометр,
золотой тонометр. Но специалист знает, это началось отклонение. Это все плохо закончится. Не нужно пропагандировать высокое давление. Нужно нормальное давление пропагандировать. Понимаете? Нужно другим заниматься. Но то же самое сейчас происходит. В общем-то, средства массовой информации не понимают, в чем смысл, в общем-то, здорового состояния сознания. В чем смысл здорового образа жизни, не понимают. Не понимают. Соответственно, мы наблюдаем, то есть, моду на нездоровое. Какое-то время была мода на наркотики, знаете об этом? Была мода на наркотики. И это было абсолютно разрешено, если человек не употреблял наркотики. Это вообще непонятно кто. Весь Запад этим занимался. 60-е годы. Мода на наркотики. Просто мода. И это считалось возвышением сознания. Реально. Реально. Многие пропагандировали. Все они плохо закончили. Очень плохо закончили. Я видел этих шестидесятников, которые очень плохо закончили. Которые А думали, что так здорово прет. Я все вижу. Я все вижу. Слишком много видел. В этом принцип, то есть необходимо четкое понимание здорового состояния. Здорового состояния, а поэтому в трактатах о йоге однозначно говорится. Любые тонкие проявления сознания являются препятствием на пути йоги. Это препятствие, то есть это сказать, как это называется, у лекарств, побочные явления. Побочные явления – это препятствия, да, для лекарств. Есть лекарства, есть побочные явления. Поэтому если человек, например, в прошлой жизни тупо занимался йогой, например, понимаете, то у него, а пришли к нему побочные явления, они могут еще пару жизней сохраняться. Это побочные явления от лекарств, то есть сыпь. Понимаете? Так вот, когда появляется какое-то видение, то есть у человека вот это просто такой эзотерический прыщик. Поэтому его лучше помазать. То есть от него лучше избавиться. Да, конечно. Это то, что будет ему мешать развиваться. То есть это остались, ну, побочные явления, а лекарства, в общем-то, человек так и не научился правильно принимать.
А когда по наследству передается?
Это не по наследству передается. Все, что мы получаем, это мы получаем как последствия своей деятельности. От других, да. Я не знаю, ну, какую философию вы изучаете. Но та философия, которую мы изучаем, это философия реинкарнации. Философия реинкарнации однозначно утверждает, что человек получает последствия своей деятельности. Своей деятельности. Понимаете, своей. Почему кажется иногда, что кто-то нам что-то передал? Потому что просто мы собираемся по этим же законам кармы вместе. Например, в одной семье. Вот, а мы здесь все изучаем, например, то есть, культуру йоги, да? Это не по наследству, это мы тут просто собрались на лекцию. Понимаете? И также, когда люди, ну, в одной семье рождаются, у них одни и те же интересы, то и они тоже просто собрались в этой семье и все. Потому что им вместе тогда интересно. Им просто вместе интересно. Понимаете? Принцип. То есть, чтобы им было вместе интересно, то есть люди больные вместе собираются. Поэтому врачи часто говорят, это передается по наследству. Не по наследству передается. Просто по карме тех, кто с тобой рядом, можно понять твою карму, что ты в обществе этих людей находишься. То есть, если ты родился в обществе людей, там у которых высокое давление, то ясно, что у тебя примерно такая же карма будет. Ты вместе с ними родился, у тебя тоже будет повышенное давление. Понимаете? Но это не они тебе передали. Понимаете? То есть, это немножко другой вывод. Просто, ну, не знают, ну и бог с ним, какая разница. Главное, вывод правильный. А то, что логика не та, и не нужна логика никому. Вывод сделан правильный. Что если рядом с тобой в семье люди все вот этим болеют, то очень высок шанс, что ты тоже этим заболеешь. Правильно. То есть, в принципе, такой, если все вокруг тебя курят, то ты просто не можешь не закурить, в принципе, правильно? Представьте, что вокруг вас, ну, сидит 10 человек и курят, и так месяц продолжается. Любой закурит. Очень просто понять. Поэтому вот мы попали в семью, где какие-то есть болезни. Ну вот у нас такие же болезни. Какая проблема? Никакой проблемы нет. Но это не так, что заразно быть с другим человеком. Прям не заразно. Так просто не передастся. Ага. Больные обычно очень раздражительны, особенно психически больные. Поэтому классическая литература по йоге, в общем-то, говорит, что не стоит общаться с человеком, у которого начались психические отклонения. То есть не стоит. То есть для этого есть уже специалист. Вы не сможете помочь. Не сможете помочь. Хочется. Ну, что делать? Мы не можем менять других людей. Мы не можем менять других людей, мы можем, Мы можем менять общение. Мы можем менять общение, можем показывать хороший пример. Поэтому человек должен иметь знания. То есть, например, мы говорим, да, что есть вот эти явления. Да? То есть эти явления относятся к разряду йогических явлений. Тогда нужно йогу изучать. Вот мы изучаем йогу. Мы знаем трактаты, мы их хорошо знаем. Понимаете? И этот принцип известен. То есть это не какая-то ерунда, которую я сейчас рассказал. Но любой человек, который изучает йогические трактаты, он это знает. То есть это известные вещи в кругах специалистов. Но в кругах неспециалистов, конечно, вещи неизвестны. Но так и нужно же чем-то действительно серьезно заниматься. Хочешь чем-то серьезно заниматься, найди специалиста, то такие последствия будут. А можно Боинг поводить сегодня вечером? Представьте, даже просто, ребенок приходит, говорит, папа, можно я сегодня погоняю на машине? Можно погоняю? У тебя новая машина, на права я еще не знал, там, у меня нет, можно я просто погоняю? Знаете, что он скажет? Но сейчас любой человек может пойти и начать заниматься йогой. Это неправильно. Это неверно. То есть нужно сначала понять, что такое йога. Нужно сначала найти хорошего специалиста. Нужно сначала, так сказать, философию прослушать. Человек сразу с физики начинает. Это очень такое очень серьезное воздействие физическое. Очень серьезное. Человек сразу с дыхания начинает. Дыхание – это крайне серьезное воздействие на сознание. Человек не знает, это даже преподаватель, современный преподаватель йоги не знает, как дыхание связано с сознанием. Он может изменить сознание человека посредством дыхания, но он не может ему вернуть предыдущее состояние сознания после этих изменений. Не дай бог вообще заниматься дыхательными упражнениями с профаном. Не дай бог. Не дай бог. Такие проблемы начинаются. Потому что сознание напрямую связано с правильными дыхательными процессами. Понимаете? Бог уже дал дыхание. Оно само дышится, заметили? А кто-нибудь думает, вдыхаю, выдыхаю, вдыхаю, выдыхаю. Думает кто-нибудь, нет? Бог дал систему. Чтобы вмешиваться в эту систему, нужно знать законы Бога. Понимаете? Бог сказал дышать, а учитель вам говорит, не дыши. Этот учитель должен хорошо понимать законы Бога. Понимаете? А иначе такие отклонения начинаются. А потом обратно не вставишь. Сразу предупреждаю. В системе йоги это описывается. Две простые вещи. Неправильно делаете растяжку, но потом суставы уже не исправите. Неправильно делаете дыхание, все. Но сознание обратно не вернете. Будет психическое расстройство. Понимаете? То вы не знали? Поздравляю. Сегодня удачный день. Вы узнали очень важные вещи. Обратитесь к нашему специалисту. Вот дядя сидит, видите, грустный дяденька вот у нас. Олег Алексеевич. И он преподает йогу 20 лет. Он вам расскажет, как все плохо заканчивается. Если человек неправильно растягивается и неправильно дышит. Потому что так просто потом суставы не изменишь. И так просто потом мозги обратно не вправишь. То есть нужно сразу в этом разбираться. Если человек сразу в этом не разобрался, он чистый экспериментатор. То есть он без прав за руль садится, начинает гонять. А причем я замечал, что чем меньше человек знает, тем более активно он что-то делает. Понимаете? Современная йога, это даже не йога, это спорт. То есть нужно, знаете, такой йога-фитнес, нужно похудеть за время этой тренировки. Понимаете? Нужно сделать 100 кругов Сурья Намаскар. Один это как-то смешно, да? А надо, чтобы пропотеть, чтобы Сурья Намаскар сделать, чтобы пропотеть. Как, знаете, говорится, то есть человек берет, читает там йога-сутры какие-то, и там говорится, что на определенное состояние дыхания у человека появляется святой холодный пот, и им нужно растереть свое тело, знаете? И он пытается до этого довести свое состояние. Понимаете? То есть, чтобы вспотеть от дыхания. Ну, это фитнес. Это никакого отношения к йоге не имеет. То есть в этом принцип. Чем бы мы в этом мире ни занимались, необходимо сначала очень хорошо понять систему. Сначала очень хорошо понять систему. То есть чтобы что-то в чем-то разобраться, нужно в действительности со специалистом пообщаться, поговорить с разумным специалистом. У кого уже, так сказать, снялось влияние фанатичное, понимаете? То есть кто уже более-менее успокоен, но с таким человеком нужно поговорить. Ага, да. Кого, что, я не понимаю вопрос.
Вот, трактовка, к нему люди на прием приходят.
Мы не критикуем других людей.
Я не критикую.
Мы в себе пытаемся разобраться. Мы себя должны менять, мы не должны менять других. Понимаете? Если человек сам что-то изучает, или, так сказать, он себе подобрал, в общем-то, недостойную систему обучения, то есть несерьезную, ну чем мы можем помочь? Сколько людей учатся, в общем-то, в неаккредитованных учебных заведениях? Сколько людей просто покупают себе дипломы? Чем мы можем помешать? До сих пор в Москве стоят люди в метро. Продам диплом. Я поражаюсь. Я вот искренне, но поражаюсь. То есть такого скопления милиционеров, как в Москве, нет нигде. Но тетя абсолютно нормально стоит и продает диплом. Она бы еще деньги продавала. Знаете, продаю доллары. За 100 рублей. 100 долларов. А продавать фальшивые дипломы это подделка госзнака. Но точно так же можно деньги продавать. Представьте, продаю доллары и наркотики. Уколю прямо здесь. Понимаете? Прямо в метро. Но люди стоят и продают дипломы. Я, честно говоря, вот не могу понять. Вот мое сознание, оно в себя это не вмещает. В самом людном месте. На переходе в метро. Где прямо тебе камера снимает. Вот, она прямо под камерой стоит. Понимаете? То есть дом 3 фактически. Я продаю поддельные госзнаки. Кто-то может мне объяснить? Я не могу. Это только в Москве такое может быть вообще. Вот. Во всех нормальных городах это продают темно, в каких-нибудь негритянских кварталах. Там как ночь, негритянский квартал. То есть нужно постучаться по паролю. Сидите там, вот там тебя откроют, обыщут. Я был в таких кварталах, знаю. Так просто не купишь вот на улице чего-нибудь. То есть это нужно реально явку знать, куда постучаться, что как, да? Нет, так это все устроено. Но чтобы вот так вот с плакатом продаю госзнаки, недорого. И люди покупают, и потом с этим высшим образованием идут куда-то, преподают, устраиваются, работают. Вон недавно мне один друг, не знаю, слушай, нет, а то есть я говорю, что даже летные удостоверения покупают. Летное удостоверение. То есть каждый второй пилот, он себе купил права. Не знаю, какая там статистика, но мне вот друг рассказывал недавно, что просто кошмар какой-то. Потому что нужно там определенное количество часов налетать, там 5-10, просто все покупается, как обычно. То есть цена вопроса. Просто цена вопроса. Также в йоге, то есть. Все эти вещи, это то, что человек должен в действительности через десятилетия проносить. Через действительно принятие святых учителей, а через действительно принятие серьезнейших трактатов. То есть через здоровый образ жизни, через духовную практику, через действительно общение с большим количеством уже трезво мыслящих людей, достигших высот. И таких множество. Понимаете? Тысячи людей. То есть нужно это пронести, что действительно в сердце родилось что-то достойное. И то не факт, что оно сразу родится. Не факт, что оно сразу родится. Не факт. Но это уходит иногда десятилетия. Десятилетия. То есть йога пришла в Россию, то есть там 10 лет назад. По-хорошему. За эти 10 лет, в общем-то, не все успели сообразить, что это такое. Далеко не все. Многие запутались. Поэтому у нас много чего есть. У нас и народное целительство. Пожалуйста, цели не хочу. Да. Нет проблем. Только руку подними. А если рак, так это они сами на тебя сбегутся. Ну только скажи. У меня папа, когда раком заболел, у него телефон звонил, не переставая. Как они все узнали? Ну, то есть в действительности сознание, понимание того, чем я занимаюсь, ну, зарабатывается фактически жизнью. То есть я должен жизнь этим спокойно заниматься. Изо дня в день общаюсь с реально трезвыми личностями. С личностями без иллюзий. Да, это немножко как бы принижает мое величие, когда я общаюсь с личностями без иллюзий. Да, это немножко лишает меня радости по поводу моих успехов. То есть, да, это немножко мне говорит о том, что мое развитие даже еще не началось, а я просто хочу начать развиваться. Но это делает меня тоже трезвенником. И это дает мне шанс, что я пойму, что такое трезвость. То есть, это дает мне шанс, что я пройду через это здоровым, через это все. А так хочется быстрее. А так хочется быстрее. Вот не нужно быстрее ничего. Не нужно быстрее. Нужно, как я говорил, вот как мы сегодня начали, в общем-то, наше общение. Нет ничего лучше хорошего общения. Нет ничего лучше. То есть общение с реально, в общем-то, трезвыми людьми, прозанимавшимися развитием десятилетия. Действительно трезвыми людьми. Вот ищите трезвость. Как только вы чувствуете эйфорию, вот будьте аккуратны. Это может быть эйфория не от возвышенности. Это может быть эйфория от иллюзии. От наркотиков тоже эйфория. От водки тоже эйфория. От сигаретного дыма тоже эйфория. Но это вовсе не возвышенное, это самое низкое. А поэтому, если я с кем-то общаюсь, и меня начинает переть, может быть, это к возвышенному не имеет никакого отношения. Это может быть просто человек находится под влиянием иллюзий. Меня должно отрезвлять. Понимаете? То есть у меня должна пелена с глаз сходить. Это немножко, да, то есть мы говорили о том, что знание немножко болезненно, поэтому гьяна, в общем-то, гьяна это также может быть как оружие переведено. То есть знание. А буквально так говорится оружием знания. Поэтому да, это немножко так. Отрезление немножко неприятно, как это как на себя ведро холодной воды вылить. Да. Но зато потом приходит понимание. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу, что я вовремя протрезвел. Поэтому нужно искать отрезвляющего общения. То есть опьяняющего сколько хотите. Пойдем выпьем, пойдем. То есть всегда можно найти третьего, четвертого, сколько хотите. Никаких проблем нет. Но вот трезвую компанию найти, тут уже проблемы. Пойдем не выпьем. Да, вот в библиотеку. Вечером в пятницу. Да? Это факт. Это геройский поступок в наше время. Геройский поступок. Это герои. Вот это отрезвление. Пойдем не выпьем в библиотеку. Даже не поверят. Люди не верят реально. Чем вы там занимаетесь? Что вы там пьете такое, что от вас не пахнет? Пьем, вот, не знаю даже что. Что пьем? Архыз. Негазированное. Даже не газированы. Веселящего газа нет. Газ он создает объем в желудке, человек веселится, ему приятно. Сытый. Понимаете? Он даже не газированный, даже нет иллюзии, что я сытый. Просто выпил воду и все. Но человек все придумал, он даже газом ее напичкал, чтобы веселее было. Чтобы веселее было. Зачем, непонятно. Это такая проблема сейчас купить негазированную воду. Что вообще? Кто это придумал? Найти его, вообще с ним хочется поговорить. Просто узнать. Зачем? Кто это вообще придумал? Нормальная вода, негазированная, вкусная. Может, она не такая вкусная, если ее газируют, я не знаю. Есть природная газация. Это нормально. В этом принцип. Принцип. То есть нужно искать трезвость. Потом говорится, самое трезвое – это священный трактат. Самое трезвое. Самое трезвое. Поэтому, если мы действительно изучаем священные трактаты, протрезветь придется. Протрезветь придется. Просто придется. Просто деться будет некуда. Поэтому люди боятся читать священные трактаты. Они даже у них дома лежат, но они их боятся читать. А как теперь быть с моими великими весельями? к которым я привык каждый день. А пиво как же? То есть у человека пропадает желание больше пьянеть, потому что он трезвеет. То есть это невозможно сочетать. Невозможно сочетать отрезвляющее и опьяняющее. Просто невозможно. Ломать начинают, разрывать. Очень трудно жить становится. Совмещать невозможно. Если человек начал трезветь, все, надо уже трезветь. Надо уже трезветь. То есть полностью выходить из-под влияния иллюзий. Полностью. В общем-то, трактаты этим занимаются. Поэтому мы не пытаемся какую-то философию, в общем-то, вывести, какую-то идею, какую-то логику, нет. Мы просто изучаем трактаты. Каждую лекцию по одному стиху. Спокойненько, да? В Бхагавад-гите 800 стихов. 800 лекций. Немножко. Для начала. Это отрезвляет. Отрезвляет. Угу. Еще вопрос. Вопросиков нет. Ну тогда давайте стих прочитаем, да? Ну, давайте еще один.
У вас. И вы говорили, что вот человек там, когда начинает двигаться духовно, то появляются определенные, значит, ему события, да? Вот такие, как вот он начинает ощущать себя космическим.
Ну, добрый вечер.
Космическое вещество или там, как вот в этом?
Не очень помню такого. Не очень помню, что я себя начинаю ощущать как космическим существом. Как-то по-другому я это говорил. Как-то по-другому. Надо восстановить, процитировать.
С этим связано. Потому что, например, у меня тоже был такой вариант, когда в определенный момент вот, ощущение было, что я увидел какую-то будущую свою космическую сущность. Вот. И сейчас вот в плане этого разговора, это иллюзия все-таки.
Иллюзия, да? Конечно, да. Да. Как я сказал, в общем-то, видение, которое необходимо развить с помощью духовных трактатов и духовного, в общем-то, духовной практики, это видение хорошего и плохого, видение грязного и чистого. Если мы это видение развиваем, тогда это позволяет нам встать на путь. Если мы это видение не развили, все. Поэтому принцип простой. 36 стих давайте прочитаем. Мне книгу так и не дали сегодня, по какой-то причине. Прочитаем 36 стих из этого цикла, да? Так, 6 глава, текст 36, страница 326, да, откройте. Текст звучит так. Асам ятатмана його, душ прапа и тиме матих, ваш ятмана ту ятата шакьо ваптум упая тух. Переводится так. Для того, чей ум не обуздан, самоосознание – непосильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково мое мнение. Сейчас я расскажу быстренько об этом стихе. То есть в этом стихе для нас утверждается, что достичь успеха в духовной жизни можно только взяв свой ум под контроль. Да? Важный вывод, дома вы читали все это. Комментарии. То есть человек, который пытается заниматься йогой и в то же время наслаждается в уме какими-то материальными объектами, похож на человека, который описывается в этом стихе, старается одновременно разжечь костер и в то же время одновременно поливает его водой. То есть пытается делать два противоположных дела одновременно. Два противоположных дела одновременно. Поэтому в трактатах говорится, что для того, чей ум не взят под контроль, занятие йогой становится пустой тратой времени. Пустой тратой времени. Вот буквально цитирую, да? Для того, чьим не обуздан, занятие йогой становится пустой тратой времени. Страница 326. Такая имитация йоги даже может принести человеку какой-то материальный доход, почему нет, процветание, даже иногда здоровье. Но оно никак не сможет помочь человеку достичь духовного очищения. То есть какие-то временные явления могут быть, которые его могут сбить с этого. Могут быть. Но временные. Потому что в результате ничего. В результате человек не достигает полного очищения, поэтому опять скатывается туда, с чего начал. И контроль ума, объясняется, может быть естественным или урегулированным. Либо естественный контроль ума, либо урегулированный. Урегулированный ум, то есть еще не способен держать сам себя в руках, но следуя многочисленным правилам, предписаниям, то есть человек вынуждает свой ум вести себя как следует. Да? Вынуждает. То есть заставляет. Это, так сказать, регулированная, в общем-то, концепция, когда я могу отрегулировать свое собственное мышление, свое собственное поведение. Это нормально, называется ваидхи. Ваидхи, урегулированные. И такое воспитание, то есть это похоже на воспитание, да, такое воспитание через несколько лет приводит к тому, что ум начинает понимать, в чем, в общем-то, цель, в чем счастье. И по-настоящему привязывается к этой практике, к духовной жизни. Переходит на другое состояние сознания, на спонтанное контролирование, на спонтанный самоконтроль. Поэтому истинный контроль ума – это спонтанное желание заниматься духовным, возвышенным, чистым. Спонтанное желание. И в Ведах говорится, что нет большего счастья, чем обрести духовную жизнь. Нет большего горя, чем ее потерять. Нет большего счастья, чем обрести духовный путь. Нет большего горя, чем его потерять. В общем-то, такое одно из определений счастья. Люди все время спрашивают, а что для вас счастье? Этот вопрос, наверное, самый доставучий вопрос в этом мире. Что для вас счастье? Вот один из хороших ответов. Он дается в трактатах. Самое большое счастье, нет самого большого, нет большего счастья, чем обрести духовный путь, или еще говорится, чем обрести любовь к Богу. И нет большего горя, чем это потерять. Еще говорится, интересно, нет большего горя, чем искать счастье там, где его просто нет. И тот, кто очистил свое сердце, просто не может не сострадать, видя страдания таких людей, которые ищут счастье там, где его просто нет, в принципе. Как в действительности жалко душу, которая пытается всю жизнь выжимать счастье из не имеющего, в общем-то, под собой ничего явлений. Из денег, из межполовых отношений, из славы, из почета, из уважения, из физического совершенства. Он пытается это выжимать, не выжимается. Из квартир, машин, еды и так далее. Не выжимается. Это, так сказать, попытка дозвониться до Бога по игрушечному телефону. Нет в этом никакого счастья, быть не может. В общем, так просто... Счастье действительно в духовной жизни, мы это знаем. В общем-то, любой духовный трактат это сразу же утверждает, это не какой-то секрет. Не какой-то секрет. Определение счастья дано, счастье в любви к Богу. Где секрет-то? Нет никакого секрета. И все до сих пор тупо спрашивают друг друга, что такое счастье? Ответ давно дан. Во всех нормальных трактатах на первой странице это говорится. Счастье в любви к Богу. И причем все то, что мы перечислили, в принципе, этой любви не мешает. Духовной практике не мешает, если, конечно, не используется на какие-то глупости, на какие-то греховные цели. Не мешает. Все материальное любви к Богу не мешает. Но материальное не приводит к любви к Богу. Вот в чем закон. В Ведах интересно очень говорится. Говорится, что освобождение, на которое у йога уходит там, 10 тысяч лет, 10 тысяч лет упражнений, постов, нечеловеческих аскез, достигается даже не теми, кто уже служит Богу или любит Бога, а достигается теми, кто только хочет этим заняться. То есть то, что в йоге уходит, на то, что в йоге уходит 10 тысяч лет, асан, дыханий, аскез, да, это достигается желанием служить Богу. Это достигается желанием практиковать духовную жизнь. Желанием, даже не самим процессом духовной жизни, а желанием заниматься этим процессом. А, конечно, это значит, что нужно просто желать. Это уже будет, так сказать, хитрость. И говорится, что интересно. Говорится, что абсолютная истина дает силы тем, кто идет к абсолютной истине. Дает силы, чтобы передать эту истину другим. Буквально, если процитировать трактат, там будет говориться, что такие люди сами служат Богу в сердце и могут дать Бога в любое другое сердце, если оно хотя бы немного открылось навстречу этому духовному желанию. Никакой проблемы нет. И духовное развитие проходит несколько этапов. На первом этапе я вижу различия между живыми существами. Сейчас все это видят, да? Видите различия? Видите, что есть мужчины, женщины, взрослые, старики? Есть, да? Милиционер, видите? Да, есть. Я лично вижу. То есть это называется первая стадия духовного развития. Радуйтесь, мы на первой стадии. Повезло. Видите? Это первая стадия. На втором я вижу всех одинаково. Как детей Бога, как души, которые желают служить Богу, любить Его. То есть я вижу их как души, как живые существа. А сейчас я это не вижу. А сейчас я вижу телесные отличия. Это нормально. Первая стадия. Да, второй уровень выше первого, но реальность такова, что нам достаточно долго надо очищаться, чтобы перейти с первого уровня на второй, чтобы действительно видеть душу. Поэтому в йоге дается система, позволяющая задействовать этот уровень, первый уровень. Нам повезло. Он также задействуется в йоге. Это задействование называется хорошим словом, милосердие. Задействие первого уровня называется милосердием, которое обычно проявляется как передача истины. Милосердие. То есть милосердие – это передать что-то, отдать что-то важное. И пока мы видим различия между людьми, мы можем им что-то передавать, потому что всем нужно разное, правильно? Всем нужно разное. То есть это дает мне возможность передавать истину. Передавать истину. Мы можем им передавать все, что угодно. Мы можем передавать истину в виде практических советов, можем передавать истину в виде философии, в виде освященной пищи, как угодно. Так как мы видим отличия, мы можем это делать. У нас появляется такая способность. Чинаки Пандит говорил фразу такую, просто процитирую интересную. Говорил, управлять жадными можно с помощью денег, высокомерными с помощью покорности, глупыми с помощью проповеди, а учеными с помощью истины. То есть человек разумный, он может дать что-то, если он знает, как люди отличаются друг от друга и как им это можно дать. Проявляется возможность быть милосердным. Это йога. Йога милосердия. Когда мы можем передать истину. Можем передать знания. Можем передать нечто возвышенное. Но мы не хотим никем управлять. Да? Как говорится в этом высказывании. Нам это не надо. Мы хотим направлять. Управлять не хотим. Направлять хотим. Почему нет? Управлять не хотим, направлять хотим. Представьте, что вы у кого-то спрашиваете что-то. А, у вас кто-то что-то спрашивает, и вы ему говорите, пойдемте, я вас отведу. Так иногда страшновато. Тут я знаю короткий путь. Через гаражи. Не каждый пойдет. Так же? Я бы не пошел. Здоровый мужик мне говорит, пойдем, я знаю тут короткий путь. А вы не знаете, где эти сберкассы? Я знаю короткий путь. А поэтому управлять очень сложно. Легче направлять. Вон там. Направлять безопасно. Спасибо. Понимаете, все довольны. То есть, когда мы направляем, это самое, в общем-то, простое действие, оно не требует насилия. Управлять очень сложно. Даже родными близкими не получается управлять. Даже подчиненными не получается. Им платят огромные деньги за то, чтобы они подчинялись. Фиг они подчиняются. Да если бы люди за деньги подчинялись, да это бы счастье было. Вы заметили? Попробуйте их что-нибудь там сделать, но заставить подчиненных. Бесполезно. Ничего не получается. Это чисто символическое. То есть это символическое вообще условие, что раз кому-то мы платим деньги, он должен подчиняться. Забудьте об этом. Это придумали какие-то люди, которые никогда никому не платили деньги ни за что. Нет. Нет такого условия. В действительности мы можем показывать. Можем показывать путь своим собственным примером, нет ничего проще. Своим собственным примером направлять, показывать. Можем показать путь к счастью, путь к умиротворению, путь к Богу. Почему нет? И путь к Богу объясняется очень просто. Путь к Богу – это путь религии. Люди очень это не любят. Так сразу нервничать начинают. Ну вот опять о том и всем. Но путь к Богу – это называется религия. Знаете, вот есть хайвей, а есть слово «религия». Знаете? Что вы опять об этом МКАДе мне говорите? Да, нелегкий путь. Но, извините, другого нет. Раньше контролем над религиями занимался царь-батюшка. Он знал отличия, потому что истинная религия от ложной. Это была его обязанность. То есть царь был обязан быть духовно развитой личностью. То есть он должен был знать отличия истинной религии от ложной. То есть дхармы от адхармы. Дхармы от адхармы. Теперь... Не хочу никого обидеть, но цари ничего не понимают в духовности. То есть их хватает только на то, чтобы раз в год что-нибудь выстоять изо всех сил с туповатым лицом. Ну, Бог с ним, как говорится, и то хорошо. Потом долго, конечно, от этого им отходить приходится. Ну, ладно. То есть каждый человек должен поэтому сейчас для себя сам разобраться, в чем принцип духовности, чтобы не попадаться на... эзотерическую ловушку современной псевдодуховности. Так как контроля нет. Поэтому человек должен сам разобраться в этих отличиях. Я сейчас быстро объясню. Ничего сложного нет. Все просто. Веды очень просто все это объясняют. Говорится, ложная религия основана на корыстном желании удовлетворять свои чувства. Очень просто. Ложная религия основана на корыстном желании удовлетворять свои чувства. Ее лозунг «я наслаждающийся». И все, что в этом мире есть, создано для моего наслаждения. Поэтому и Бог тоже существует, чтобы выполнять мои прихоти. Простая схема? Простая. Встречались с таким? Встречались. Очень просто. Истинная религия должна быть полностью бескорыстна и непрерывна, говорится. Бескорыстна и непрерывна. Бескорыстна и непрерывна. То есть, по-настоящему верующий человек не должен просить ничего взамен. Своей любви. Ничего. Только такое настроение может в действительности дать удовлетворение в сердце. Вот это истина. То есть безусловное называется. Безусловное. Да, или бескорыстное. Безусловное. Но человек сейчас что делает? Как он сейчас молится Богу? Чтобы от него что-то бесплатно получить. А не получив, он дико обижается и отказывается. Ухожу от тебя. Куда ты уйдешь? Это мир Бога. Ты даже уйти от Бога, никуда ты уйдешь. Это от жены можно уйти. Знаете, к другой дуре. Там точно такая же находится. Знаете. От мужа можно уйти. К другому дураку. Знаете. Лучше не будет. Но от Бога куда уйдешь? Знаете. Некуда от него уйти. Просто некуда. Это однажды, помните? Вспомнил я. Один поэт, он прославлял Акбара. Да, захватчика, да, он захватил Индию, и к нему приходили поэты, его прославляли, и этот поэт, он в конце этого произведения Акбару сказал там какой-то там стихотворной форме, и ты даже выше, чем Бог. Ну, Акбар был человек верующий, мусульманин, и он посмотрел на всех, оглянулся, сказал, вы с этим согласны? Ну, и все были запуганы, все говорят, да, да, ну, сам говорит, как его можно противоречить? Да, согласен, вы, да, да, да. Тогда он посмотрел на Бирбала. Бирбал был главный советник. подумал, что Бирбал, как он скажет? Все, Бирбал, а ты как согласен, что я лучше, чем Бог? Величие, так сказать, могущественнее, чем Бог? Бирбал говорит, конечно. Говорит, как, и ты тоже? Он говорит, да, ну докажи тогда. Думает, раз Бирбал так говорит, это уже не к добру. Бирбал говорит, какая проблема? Ты можешь любого гражданина выгнать из своей страны. Бог не может этого сделать. Поэтому ты могущественнее, чем Бог. В этом принцип. Поэтому вот эта вот, в общем-то, ложная концепция основана на том, что я пытаюсь что-то бесплатно получить. То есть сосед, я думаю, сосед и то может дать хоть отвертку, например. Пойду к соседу отвертку попрошу. А Бог мне даже отвертки ни разу не дал. На алтаре даже отвертка не появилась. Любой сосед круче, чем мой Бог. Чем ваш Бог. То есть человек думает, что Бог должен нам отвертки дать. Вот он уже дал нам все виды отверток. Иди купи, какая проблема. Ему нужно, чтобы Бог мне принес отвертку. То есть, чтобы я счетчик ремонтировал там, розетку, а Бог, чтобы стоял, мне отвертку подавал. Я еще на него орал. Быстрее давай, не та отвертка. Крестовую давай. Вот это кайтава-дхарма или адхарма. Вот это называется ложная религия. Когда, знаете, и чтобы рыбка золотая, как это, на посылках, да, как это, чтобы я была там, да, владыческое морское, а это, в общем, на посылках. Забыла, кто тебе все дал немножко. Это есть ложная концепция. Поэтому, в действительности, Бог дает любовь к себе и способ, чтобы эту любовь развить. Вот что дает Бог. Если мы к Богу обращаемся, Он это дает в бесконечном количестве. Он дает любовь к себе и способ эту любовь развить. Пожалуйста, получайте. Получайте. Никакой проблемы нет. Все остальное – пыль. Все отвертки – это пыль. Бог показывает, что, когда действительно молитва искренняя, есть духовная жизнь – Бог показывает, где в нашем сердце находится счастье. В этом суть духовной жизни. То есть, где в нашем сердце находится эта любовь к Богу, где она? То есть, да, в этом принцип, оно уже там есть, счастье уже там есть, любовь уже там есть. Просто мы так далеко его спрятали в своем сердце, несмотря на то, что оно кажется маленьким, там такие у нас захолустья, там такие темные комнаты, там такие подвалы. Там комнаты пыток, там мы пытаем своих обидчиков. Да я бы его, да если бы он мне попался. И там где-то мы его пытаем до сих пор. Там комната неудовлетворенных желаний, которые мы там удовлетворяем потихоньку. Понимаешь? Там что только, это не дай бог, это Фрейд туда слазил, ему плохо стало, он тяжело закончил. Туда лучше не лезь. Это же сам психиатром станешь потом. Туда лучше не надо. Там чего только нет. И мы в самую дальнюю, самую темную комнату спрятали любовь к Богу. Бог нас просто берет за ручку и ведет туда, говорит, вот же эта комната, что ты, вот она. Как только мы начинаем действительно искренне молиться, по-настоящему молиться, он просто нас приводит к этой комнате, пожалуйста, вот, бери, не жалко. Просто сами уже найти не можем, так далеко спрятали. Помню, что было дома, а где, не помню. Бывало такое? Бывало. Вроде дом-то небольшой, а так спрячем. Иногда важные вещи. Причем, чем важнее вещь, тем дальше мы ее прячем, замечали? И тем труднее потом найти. Вот так же и с любовью произошло. Такая важная вещь, мы ее так далеко спрятали, что теперь надо далеко лезть за всем этим. Поэтому просветление, это не когда у человека волосы дыбом встали, понимаете? И синенькие огонечки бегают по кончикам волос. Это способность увидеть счастье в своем собственном сердце, а не высоко в горах или в темных пещерах, в своем собственном сердце увидеть. Вот это просветление, оно прямо в моем сердце. А иначе мы как-то неправильно воспринимаем этот мир. Помните тоже, помните, к Насреддину, да, мол, а забрался вор. И они были там в какой-то другой комнате, там, и они увидели, вор забрался. Она говорила, о, смотри, вор. И тот говорил, молчи. Сейчас он что-нибудь ценное найдет, а потом мы у него отберем. И восточная мудрость говорит, что ад не в мучительной пытке, ад находится в пустом сердце человека. Сердце без любви к истине, так говорится, самая ужасная тюрьма, которую только можно найти в этом мире. И самое страшное, что ничего не мешает нам, в принципе, найти в своем сердце эту потухшую любовь и разжечь ее огонь. Ничто нам, в принципе, не мешает. Говорится, сердце, в котором есть понимание абсолютной истины, светит как маяк для всех нас, потерявшихся, как корабли в открытом море. Буквально так говорится. Еще я читал, что сотня храмов не заменят одного сердца, в котором есть понимание абсолютной истины. Настолько это важнее. То есть, вывод дается такой, что наша обязанность говорить о истине при каждом удобном случае, при каждой возможности, с любым человеком, который способен хотя бы немного уважительно к этому отнестись. Если есть хотя бы капля уважения к истине, можно об этом говорить. При каждой возможности не нужно стесняться. Это наша надежда, это наша йога. И тут без любви к истине просто не обойтись, чтобы это действительно работало. Необходима вот эта любовь к истине. Говорится, что другой человек может понять истину, только если она пришла к нему не из ума, а из сердца, в котором тоже эта истина есть. Из сердца, в котором есть любовь к истине. Вот когда знание приходит из сердца, в котором есть любовь к истине, оно доходит до сознания. Если знание приходит из ума, я тут недавно подумал, пузыри ума, это не доходит. В этом толку никакого нет. Поэтому говорится так, умный человек может сделать других тоже умными. Но любящими может сделать только тот, у кого в сердце самого есть любовь. В этом принцип, в этом идея. Поэтому, в общем-то, наша задача, в принципе, не стать умными или йогами. Наша задача найти свою любовь в своем собственном сердце. Еще можно один вопросик, я успею ответить. По этому стиху 36-й, да, мы прошли? Разобрались. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое.